Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания, христианского мировоззрения, формулировок этого миропонимания, можно сказать, догматического сознания, которое должно каждому христианину присущим быть, и должно оно быть согласно с истинным догматическим сознанием и миропониманием всей Церкви. Это необходимо для нас самих, чтобы действительно свою земную жизнедеятельность осуществлять спасительным для Царства Небесного, Царства Божьего во Христе образом. В своих разговорах и размышлениях мы опираемся прежде всего на текст Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, на Слово Божие как Откровение Божие и на Священное Предание Церкви как, прежде всего, Святоотеческое Слово, вдохновляемое Духом Святым. И сейчас мы продолжаем разговор о последней книге Нового Завета, Откровении святого апостола Иоанна Богослова, именуемое иначе с греческого «апокалипсис». И в прошлый раз мы, в общем-то, завершили разбор 14 главы Откровения. Это достаточно кульминационные образы, имеющие место быть в данном священном тексте. И фактически мы постепенно приближаемся уже к финалу апокалипсиса, хотя впереди еще очень и очень важные в смысловом, вероучительном, эсхатологическом смысле образы и символы этого повествования, которые в особенности, можно сказать, таинственно и таинственно во всем корпусе библейских книг, потому что эта книга среди новозаветных книг является прямо пророческой. Она во многом повествует и о будущих событиях конца истории земной цивилизации, которая, конечно, по причине грехопадения прародителей и берет свое начало именно в качестве связанном, ну, можно сказать, именно последствиями грехопадения Адама и Евы, в качестве связанном смертностью человека и греховностью человека, которые побеждаются во Христе пришествием самого Господа в этот мир, Боговоплощением, Голгофой и воскресением Христовым. Но, как мы неоднократно говорили и повторяем, и подчеркиваем, с момента грехопадения прародителей, ну, можно сказать, что даже еще и ранее, с отпадения части ангелов, вообще весь смысл земной истории до второго пришествия Христова, страшного суда и всеобщего воскресения из мертвых, он заключается в противостоянии тайне нашего спасения во Христе, тайны беззакония, духовной брани, вот такой духовной войне, причиной которой является, да, первоначально отпадение части ангелов и появление таким образом на вообще метафизической арене земной истории, изначально, можно сказать, метафизической сил зла во главе с высшим ангелом Люцифером, которые способствуют тому, чтобы и человек от Бога отпал, и после грехопадения прародителей, в особенности в контексте человеческой истории, именно вот эта тайна беззакония, воюющая против тайны нашего спасения, становится фактически такой основной пружиной, благодаря которой вообще сама человеческая история, история человеческой цивилизации развивается определенным образом от грехопадения прародителей к боговоплощению и от боговоплощения и начала евангельской истории к своему эсхатологическому разрешению, к окончательной победе Агнца, победе Бога, победе правды Божией над силами зла, которые в образе апокалипсиса, как мы видим, рисуются в разных же образах. Это и изначально некий красный дракон, это и исходящий то из моря, то из земли некий зверь. Это и образ зверя, который одним из зверей же творится, и которому понуждаемы поклоняться большинство представителей рода человеческого. Это же здесь в дальнейшем, о чем мы сейчас будем говорить, и в последующих еще сюжетах, завершающих, наверное, уже вот разговор о апокалипсисе, откровении апостола Иоанна Богослова. Это и Вавилон, образ Вавилона, и падение этого Вавилона. Это образ великой блудницы, сидящей на водах многих. Ну и при осуществлении жатвы, о которой будет говориться вот ли начале, которой жатвы Божией по отношению к миру и роду человеческому, в 15 главе об этом уже будет сказано, а призыв к этой жатве со стороны ангела звучит уже вот в конце 14 главы о том, что посылается серп для вот этой жатвы. То есть завершение духовной брани, окончательная победа правды Божией связана именно с образами жатвы. В это же время эти же образы переплетены, сопровождаются с образами последних язв, излияния семи чаш гнева Божия, которые, безусловно, взаимосвязаны с предыдущими образами неких казней, неких бедствий, посылаемых на землю. Вот это такая взаимосвязь образов, которые имеют место быть в апокалипсисе, нуждается в таком понимании, что вообще апокалипсис – это прежде всего повествование, которое хронологически применимо к земной истории, ну, постольку поскольку. Это начиная еще с первых глав, с писем семи церквей. Можно пытаться как вот эти письма семи церквей распределять по всей нам более-менее известной уже хронологии христианской истории, провоцируя в будущее в том числе. А можно прийти к заключению, что те же, допустим, письма семи церквям, они могут применимы быть, вообще-то говоря, к любой исторической эпохе. То же самое, как и другие бедственные события, которые там сопровождались и снятие семи печатей, и другие описываемые вот явления в апокалипсисе, которые могут вызывать у человека, ну, содрогание, так сказать, вот, и опасения за собственную будущность, они также совсем не обязательно могут быть отнесены исключительно к самому финалу земной истории. Это все, это катастрофичность бытия земной цивилизации, связанная еще именно с состоянием автономности от Бога, состоянием именно грехопадения, наследуемого еще от Адама и Евы, она, повторюсь, может быть вполне усматриваема в любой период, в общем-то, человеческой истории. Ну, для нас не в последнюю очередь, конечно же, период уже новозаветный, период уже все-таки истории христианской. То же самое, как мы уже говорили, Антихрист – это и персонаж последних уже лет существования земной цивилизации, последнего периода, ну, как такой, в собственном смысле, персонаж, описываемый, упоминаемый в апокалипсисе, как последний некий земной узурпатор всей власти, который будет требовать повиновения и почитания себя как Бога, который будет вместо Христа, антихрист, да, вместо Бога. Но разного рода антихристы приходили и ранее, были такие предтечи, можно сказать, антихристового порядка, об этом мы уже тоже поговорили, это можно в том числе отнести к нашей недавней советской, что называется, истории. Но, в общем, продолжим наш разговор о смысле образов апокалипсиса. Вот еще замечу то, что особенно это ярко выражено в 14 главе, о которой мы уже поговорили. С одной стороны, возвещается о тех 144 тысячах праведников, которые всегда идут за Агнцем, идут за Господом, можно сказать, имеют полноту богопознания, который воспевает песнь новую. А с другой стороны, здесь же говорится о грядущей жатве, о наступающих новых, фактически, ну, бедствиях, о явлении гнева Божьего, о явлении суда Божьего. Вот это вообще, видимо, эти темы, они в книге Откровения так вот тесно переплетены. Это, можно сказать, как две стороны одной медали. С одной стороны, победа Господа, спасение, даруемое тем праведникам, кто жаждут спасения воспринять. А с другой стороны, излияние гнева Божьего на тех, кто веры не имеет, за Агнцем, за Спасителем не идет, кто, увы, скорее поклоняется образу зверя, антихристу, и принимает фактически печать его. То есть, с одной стороны, запечатлеваются праведники спасительным действием Агнца Бога, а с другой стороны запечатлеваются те, кто являются, по сути, его противниками, печатью вот этой образа зверя, печатью антихриста, и на них изливается в таком случае гнев Божий. Это вот оказывается непосредственно в промысле Божьем, применительно вообще к истории человеческого рода, таким, ну, наверное, можно сказать, что и парадоксальным образом как-то переплетено, и происходит все вот в одной и той же истории человеческого рода, за которым остается выбор, кому принадлежать, или к избранным праведникам, или к тем, на кого гнев Божий изливается за отвержение именно истины и правды Божией. Итак, продолжим разговор на эти темы. Вам слово, Георгий, пожалуйста.
В 14 главе, собственно, кратко снова излагается суть истории человечества, земной истории человечества, о том, что эта история, как писал, первый заметил это Лев Тихомиров, что земная история человечества – это история разделения добра от зла, тех, кто избирает тайну спасения, тех, кто избирает тайну беззакония, тех, кто избирает Царствие Небесное, и тех, кто избирает Царствие Земное. Глава начинается, кратко напомним, с явления Христа на горе Сион, что показывает единство Ветхого и Нового Завета. Далее показываются праведники в Царстве Небесном уже, которые молятся Богу, воспевают Ему славу. И мы видим ангела, который летит посреди неба с вечным Евангелием, и проповедуется Евангелие, тайна спасения осуществляется, и, собственно, тот завет, который получил Моисей на горе Афон, в его сути смысл заключался именно в том, чтобы появилась Богородица, чтобы Господь мог воплотиться на земле и осуществить тайну спасения человечества. И наоборот, да, как вы сказали, показывается Вавилон, предсказывается, что он падет, и те, кто получили, те, кто приняли идеологию, нравы и ценности Вавилона и жили по законам Вавилона, приняв вот эту печать Антихриста, начало свое и на правую руку, то есть думали как Антихрист, действовали как учил Антихрист, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И далее пишется, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит, дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ну, во-первых, тут надо заметить, хоть мы в прошлый раз это и обсуждали, но стоит добавить следующее. Во-первых, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Как говорят, там, не знаю, и Дмитрий Смирнов об этом говорил, отец Дмитрий Смирнов, и сейчас вот профессор Алексей Ильич Осипов об этом говорит, что духовная жизнь – это стремление, это попытка, это исполнение заповедей. Мы, как люди падшие, грешные, мы не можем их исполнить во всей полноте, но те, кто стараются исполнить эти заповеди – вот они начинают жить духовной жизнью. Все остальное, там, чтение там, книг, хождение даже в церковь, там, и даже молитвы. Если человек не начинает пытаться исполнить заповеди Христа, ну и, как сказано святыми, любящий Бога исполнит его заповеди. То есть и начало, и, собственно, вся суть духовной жизни – это в попытке осуществить, исполнить заповеди Бога. Потому что без помощи Бога, без помощи Святого Духа, ангелов, без преодоления соблазнов, без борьбы с соблазнами, без покаяния, без причастия, без церкви, без молитвы, мы не сможем исполнить заповеди Бога. И потом само исполнение заповедей Божьей – это тоже иерархия. Одно дело исполнял заповеди Бога, скажем, Исаак Сирин или Игнатий Брянчанинов, и другое дело, там, например, я или там, еще кто-нибудь там, кто ходит даже в церковь. То есть это огромная разница, но и мы, и они пытаются исполнить эти заповеди, и тогда начинается духовная жизнь. А вот восхождение в этой духовной жизни, в иерархии в этой, оно, конечно, бесконечно. Оно начинается здесь и продолжается в Царстве Небесном. Разумеется, как тут написано, здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа, потому что без веры в Христа невозможно исполнить заповеди. Не заповеди, собственно, даже Моисея, если понимать их смысл, потому что именно христианство, именно Господь Иисус Христос раскрыл глубинный, сокровенный духовный смысл этих заповедей. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит, дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». То есть это как раз речь о том, что Господь осуществил тайну спасения, и после этого блаженны мертвые, умирающие в Господе. Разумеется, в Господе Иисусе Христе. И об этом говорит Дух Святой. «И дела их идут вслед за ними». Какие это дела? Дела имеются в виду не то, что человек там построил дом, посадил дерево там и вырастил ребенка. Да? Дела именно дела в исполнении заповедей. Насколько он сумел исполнить заповеди, как он трудился над этим, сколько он потратил трудов, сколько преодолел соблазнов. И вот эти все вот дела, вот эти в исполнении заповедей, вот они идут вслед за теми, кто умирает в Господе. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо има жатва на земле созрела. И поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Как этот текст комментируют святые отцы церкви? Вот святитель Кесарий Ариладский пишет: «Если необходимо считать, что сам Христос – это увиденный на белом облаке жнец, то кто же появляющийся после него виноградарь, как не он же сам, но в своем теле, которое является церковью? Пожалуй, не будет совсем неверно полагать, что если под этими тремя выходящими друг за другом ангелами мы помыслим тройственный смысл Писания – исторический, моральный и духовный, по различию серпов». Вот Кесарий Ариладский вот таким образом комментирует, предлагает такое прочтение этого текста. Беда Достопочтенный пишет так: «Если Христос является на белом облаке, как сеятель, то кто сборщик винограда, если не он же, чье имя изящно повторяется ради двойственности плода церкви, потому что посеявший на своем поле доброе семя, также и насадил виноградник на плодородной почве, однако и то, и другое стало чахнуть из-за небрежности тех, кто должен был заботиться о посаженном». Беда Достопочтенный замечает вот эту двойственность, потому что мы же и в причастии принимаем тело и кровь Господа, то есть хлеб и вино, которые превращаются в тело Господне и в кровь Его. И символически хлеб в Библии, ну и здесь в том числе, обозначает пищу для тела, нечто земное, телесное, но при этом этот же хлеб бывает и духовным, то есть это знание, это Слово Божие. Это является хлебом, поэтому созрел, с одной стороны, хлеб на земле, с другой стороны, созрел и виноград, из которого делается вино. Вино, как пишут часто святые, это кровь винограда. И вино, когда оно перебраживает, в общем, вино, оно символизирует божественную благодать. Это уже духовная благодать, как бы вино на земле, оно как бы символ, видимый символ. Оно и действует, если употреблять его умеренно, подобно божественной благодати, и оно как бы и символизирует божественную благодать. Поэтому, когда мы принимаем хлеб как тело Христово, то мы принимаем в себя Слово Божие, мы принимаем в себя пищу для тела, а когда мы принимаем вино, мы принимаем божественную благодать для духа, для души уже. И поэтому здесь говорится о том, что созрело и то, и другое. То есть Евангелие, тайна спасения свершилась, Дух Святой пришел на землю, возникла Церковь Христова на земле, которая уже питает людей и хлебом, и благодатью духовной, да, то есть и молитвы, и истины, которые изложены в церковных в догматах, в писаниях святых отцов, то есть все готово, и можно начинать жатву, говорится здесь. Экумений тоже комментирует вот этот отрывок: «И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой, обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“». Вот он пишет так: «Я думаю, что предназначение этого ангела – наказание грешников». Далее апостол говорит: «Пусти острый серп твой, обрежь гроздья винограда на земле». Жатва, о которой сказано выше, описывала кончину равной праведников и грешников. Она произведет разделение их по слову Евангелия. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Однако сбор ягод намекает на крайних беззаконников, потому что видение изображает их опьяненными и потерявшими рассудок. Из этих слов ясно, что Господь не считает, что их надлежит собрать, так же, как и первых. Но какой-то из ангелов немедленно выбросил их вовне, в точила гнева Божия. Они и заступничества недостойны, и не увещеваются, и в суд не приводятся, как грешники, осужденные в Евангелии, для которых суть наказания заключалась в изгнании и лишении общения. Об этом, думаю, пророк говорит, что не устоят нечестивые на суде. Этот же текст Бедодостопочтенный толкует несколько иначе. Как говорил Иероним, служение ангелов имеет двойственную природу. Одни из них награждают праведных, другие руководят различными стихийными бедствиями. Так и сказано: творишь ангелами твоими духов и так далее. Два ангела, возвещающих о том, что жатва созрела и что виноград созрел, могут пониматься как молитвы церкви, которая громким голосом, то есть с горячим желанием, каждый день молит о пришествии Царства Божия, говоря: «Пусть острый серп твой» и так далее. И жатва, и урожай винограда частью принадлежит земле, частью небу, зрелость обоих указывает на конец времени, потому что созрели нам ягоды, то есть совершены их грехи, однако зрелостью можно назвать и совершенство добродетельных. Бедодостопочтенные считают, что это все, и мне тоже кажется так как-то более вероятно, что речь идет и о праведниках, и о грешниках. Просто, как мы часто в притчах и в Евангелии, и в святых отцов видим символические притчи о том, что вот в огне отделяется золото от всего нечистого, да, и закаляется, и выковывается. То есть, и таким образом здесь, мне кажется, то же самое. То есть, во-первых, прямо притча о ангелах, которые должны были дать созреть вместе и пшеницы, и сорнякам, а потом отделить их и собрать пшеницу в житницу свою, то есть в Царствие Небесное, а вот сорняки сжечь огнем неугасимым. Точно так же и относительно точила. Но точила – это что такое? Это такая чаша, раньше была каменная чаша, куда загружали ягоды и потом топтали их ногами, ягоды под давлением сок вытекал в другую чашу, и там собирался виноградный сок, который потом превращался в вино. То есть здесь мы можем каким образом это прокомментировать, что вот если мы считаем, что вот это вот вино и вот эти виноградный сок, как кровь винограда, которая еще не стала вином, пока еще не созрела, но потом оно созревает, превращается в вино, то вот эта Божья благодать, она для праведных является действительно благодатью. То есть они ощущают это благодатное в себе воздействие, эта благодать в их сердцах производит любовь, они как бы получают силу жизни через эту благодать. А грешники, когда получают ту же самую благодать под действием Божественного Света, они испытывают мучения от этой благодати, от вида, от созерцания Божественного Света, от истины, от любви Божией, от Божьего милосердия, они страдают. Поэтому здесь, в этих образах, так и показывается, что созрело и земное, и, так сказать, и разумное, и созрело духовное. И после этого, когда серпы поселяются на землю, то вот, собственно, в этом суть мировой истории и заключается, вот в этих образах, когда пшеница собирается в житнице, сорняки сжигаются огнем неугасимым, и когда все получают благодать, но происходит разделение. Для кого-то это благо высшее, какое только может быть, а для кого-то это тяжелое наказание. И вот про то, что истоптанные ягоды вточили за городом, тут написано, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий. Что пишет Бедодостопочтенный? Если только злым принадлежит эта жатва и урожай винограда, тогда точила символизирует наказание. Если же и добрым, то топтание винограда вточили, и молодьба на такую уничтожают бесполезное и испытывают полезное. Как говорил апостол, драгоценные металлы испытываются огнем, дерево же, сено и солома огнем поглощаются. И то, и другое совершается вне небесного Иерусалима, то есть за городом, то есть здесь вот на земле. Так образно именуется точило гнева, поскольку сказано: «В день бедствия избавит его Господь». И потекла кровь, источила и так далее. Тектоний понимает жатву и виноград как церковь, которая, выйдя из пламени преследований, сияет и обладает правом вязать и решать. Сияющий ангел из храма или жертвенника возвещает Царство Господне не ясным и громким голосом, но внушением Святого Духа, действующего в теле своем, имеется в виду в церкви, учит, что пришла пора предать анафеме злочестивых, и имеет власть над огнем, то есть, что выходит из уст свидетелей и пожирает их врагов. Святитель Андрей Кесарийский этот текст комментирует так. «Итак, вне города праведных попрано будет точило, ибо, по слову пророка, не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, и обитание их, как и образ жизни, не будет смешано. Кровью, проливаемой от попрания осужденных, называется праведный, неизменный и нелицеприятный суд Божий. Кровь же грозда есть вино. Наполненное нерастворенным вином точило означает, что по причине гнева Божия наказание, воздаваемое его достойным, достигает даже до устых, как неистовых коней, ибо в удовольствиях и законопреступлениях они не знали границ. По причине полного их нечестия оно проходит через 1606 стадий, ибо 1000 есть число совершеннейшее. В 600 же году жизни Ноя, мы знаем, грех потоплен водами, а 6, потому что нечестивыми начинаниями оскорбили тварь, созданную в 6 дней. 6 есть знамение числа дней творения, в которых устроен мир. Поистине, вне небесного града Иерусалима место мучения, а также и тех, которые его заслужили». То есть Андрей Кесарийский более склонен комментировать это таким образом, что вот это вот точило гнева Божия, оно касается в большей степени нечестивых. И далее мы переходим к главе 15. Здесь уже речь начинает идти о семи чашах гнева Господня. Мы уже говорили, что Апокалипсис написан циклически, как бы на разных уровнях. Во-первых, иерархии понимания на буквальном, на эмоциональном, на разумном, духовном и одновременно как бы в разных плоскостях под разными углами зрения. И мы уже обсуждали, что сначала было семь посланий к семи церквям, потом снятие семи печатей, потом семь труб, то есть семь проповедей было. И вот теперь, как результат всего этого, семь чаш гнева Божия. Они, конечно, изливаются уже только на тех, кто не принял проповедь христианскую. Вот их уже, те, кто избрали вот эту печать, и те повторились вот этому зверю, этим зверям там двум, и дракону, и образу зверя, и приняли печать Антихриста, значит, вот их уже касаются эти главы о семи язвах. И они в какой-то степени очень сильно коррелируют, что ли, да, напоминают или ассоциируются с десятью египетскими казнями. Но поскольку число Христа 7, то здесь вот как символически, понятно, что этих казней больше и они разнообразнее, но символически речь идет о семи чашах гнева Господня. Итак, глава 15. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песни Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря, великие чудные дела твои, Господи, Божий Вседержитель, праведный, и истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои». Как это комментирует Примасий? Он пишет так. «Он более полно выразил здесь намерения избранных, которые говорят от сердца. Путь лжи удали от меня, Господи, и законом Твоим помилуй меня». Или ради твоего закона потерпел тебя, Господи, и подобное. Дело в том, что автор также пожелал дать понять, что они принадлежат к числу блаженных, как сотворцы упомянутой победы. Вот это очень интересно, что вот эта победа, что она невозможна без человеческого участия, потому что Бог никогда не насилует волю людей. И если бы ни один человек не принял вот этой проповеди христианской, то спасение было бы невозможно вообще. И вот Примаси очень так тонко тут это подмечает. Дело в том, что автор также пожелал дать понять, что они принадлежат к числу блаженных, как сотворцы упомянутой победы. Песню Моисея обозначается Ветхий Завет, а песню Агнца – Новый, потому что тем самым он научает, что полнота избранных вооружена обоими заветами и стала совершенной благодаря обоим заветам. Страницы обоих заветов здесь нам согласно с истинностью свидетельствуют, что все пути Господни – милость и истина. Он более подобающе именуется царем народов, потому что был Богом, известным не только у иудеев, и ни на одну овечью шерсть, думается, пала небесная роса, но, как Малахия говорит, ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будет приносить фимиам имени моему чистую жертву. И да, действительно, и увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. То есть мы уже об этом говорили, что вот этот символ небес, где стеклянное море, она как бы символизирует такую совершенную гармонию между сердцем и разумом, потому что стихия сердца – это как раз вода, море, это стихия желаний, эмоций, ощущений, а оно уже стеклянное, то есть оно превратилось в кристалл, а кристалл – это символ разума. То есть вот это совершенно, и что интересно, что стеклянное море, смешанное с огнем. То есть здесь как раз стихия сердца, стихия разума и огонь, стихия духа и благодати. То есть вот такое совершенное море, и на нем стоят вот те победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца. То есть, ну, тут понятный совершенно образ, да, то есть показывается и совершенство Царствия Небесного, и совершенство тех, кто победили, тех, кто устояли перед тем, чтобы принять печать вот эту Антихриста или печать зверя, и вот вообще соблазны Вавилона, и вот соблазны этого мира, соблазны построить совершенное царство земное не по воле Божией, но по воле своей, или точнее воле сатаны. «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего?» Вот на это мы прочитали комментарий Примасия, и дальше идет такой текст. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии, свидетельство на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облаченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». То есть здесь как бы раскрывается то, что в первом стихе сказано, что я увидел знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних жертв. Здесь вот пишется, как это происходит. Отверся храм скинии, свидетельство на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющих семь яс, облаченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Святые говорят, что вот эта чистая, светлая, льняная одежда, ну, то есть лен, как тоже символ чистоты, такой естественности, он свидетельствует, конечно, о чистоте ангелов. И вот этот золотой пояс, который по персям, то есть на груди, грудь обоясана золотым поясом, свидетельствует о чистоте их сердец. Как это комментирует Беда Достопочтенный? Это видение соответствует песне, которую поют вот те, кто победили дракона, имея гусли. Это видение соответствует песне, ибо чтобы Богу могли поклониться все народы, храм тайн Божьих, однажды заключенных в стенах одного города, теперь начал духовным образом открываться всему миру. То есть мы вспоминаем Евангелие и, например, беседу Христа с самаритянкой, когда она говорила ему, что наши отцы поклоняются вот на той горе, а вы поклоняетесь в Иерусалиме, а Господь ей говорит, что настанет время и настало уже, когда Богу поклоняться будут везде в духе и истине. И Беда Достопочтенный пишет здесь, что либо чтобы Богу могли поклониться все народы, храм тайн Божий, однажды заключенный в стенах одного города, теперь начал духовным образом открываться всему миру. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв. Именно об этом говорил Марк. Они пошли и проповедовали везде. То есть Беда-Достопочтенный толкует вот это отверстие храм Скинии, как раз тоже, что это уже наступила эпоха христианства, что уже жертва стала бескровной, она стала приноситься везде, и люди начинают поклоняться не просто в Иерусалиме в одном храме, но в духе и истине. И как раз все это происходит в результате проповеди апостолов. Они облачены в чистый белый камень. Кстати, в переводе там вот в этом тексте написано «из льна», а вот еще есть перевод такой, где написано, что они были облачены в чистый белый камень. Чистый белый камень – это что? Это чистый разум совершенный. По словам апостола, все вы во Христе крестившиеся, во Христа облеклись, который есть высочайший избранный краугольный камень. Если же поймешь стоящее здесь единственное число как множественное, то это можно интерпретировать как украшение разнообразных добродетелей. В другом переводе здесь стоит чистый светлый лен, понимаемый как умерщвление плоти наших учителей. Как здесь усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным, описал апостол Павел об этом. Опоясанные по персям золотыми поясами, стремящиеся проповедовать о могущественных вещах, необходимо не только умерщвлять тело, но и припоясать грудь золотым поясом мудрости. Или так, припоясать грудь золотым поясом значит заключить каждое движение переменчивых мыслей в узы одной любви Божией. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Вот Примасий комментирует это так. Я полагаю, что дым указывает на то, что никто не может проникнуть в тайны судов Божиих, и умы смертных слепно трепещат мысли о приносимых язвах, о которых Иоанн здесь начинает повествовать, и вплоть до полного окончания их в храме будет оставаться дым. То есть Примасий понимает это так, что вот этот дым как раз, ведь это же тайна спасения – это тайна. И вот этот дым делает таинственную тайну спасения, и, соответственно, до конца мировой истории, пока не разделится все человечество на Царствие Небесное и, собственно, на ад, вот эта тайна, она до конца познана не будет. То есть вот так это комментирует Примасий. Поэтому логично сказанное далее. Никто не мог войти в храм. То есть это оставалось в глубочайшем секрете, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Поэтому Псалом говорит: «Суд труд есть предо мною, пока не войду в святилище Божие и не уразумею концы». Еще в образе дыма обычно изображается исповедание. Ибо как дым предшествует огню, так пламени веры и любви предшествует исповедание грехов. Поэтому Псалом, указывая на подобное, говорит: «Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Господь лишь взглянул на Петра, и он омыл свое исповедание слезами, потому что, отрекаясь, он пришел в ужас». Итак, вот значение отрывка. Никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв. То есть никто не в силах сказать следующее. «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома твоего, и царь вел меня в чертоги свои». То есть это тоже очень тонкое замечание. То есть, как святые говорят, что своему телу нельзя доверять, пока оно не окажется в гробу. То есть пока человек не завершил свой жизненный путь, он не может быть уверен, что буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома твоего. И далее Примасий пишет: «Кто, если не он, осудив все прошлые постыдные поступки, позаботится удалить их после исповеди, потому что помышление человеческое исповедуется тебе, вот дым и остаток помышления праздник справит тебе». Словно безмятежное словословие за осуществленную справедливость. Итак, пока все казни не окончатся, Церковь продолжает с плачем исповедовать грехи и в тех, кто, как мы сказали, получает полезное воздаяние за прежние прегрешения, и в тех, кто, как это станет ясно потом, одобряется за лучшее, чем прежде служение. Экумений этот дым комментирует так. «Дым – это знак божественного гнева, ибо написано, поднялся дым от гнева его». Это есть дым, есть указание на огонь, но также и дым, который видел божественный Исаия, когда сказал: «И поколебались верхи врат от гласа, которым восклицали святые Серафимы, и дом наполнился дымом». Имбена достопочтенный пишет так. «Когда церковь собирается выйти на проповедь язычникам, то сперва она, воспламенившись огнем любви, испускает дым благочестивого исповедания, благодаря Бога за неизреченный дар его. И никто не мог войти в храм и так далее, никто не может присоединиться к членам церкви, только тот, кто, слушая о таинствах веры, научится от проповедников, что Иисус есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Если же истолковать дым как сокрытие тайны судов Божиих, то для смертных они остаются сокрытыми и непостижимыми, пока по окончании язвы нынешнего века не придет Господь, который озарит сокрытое во тьме и покажет, насколько пришествие Антихриста было как полезно для испытания веры церкви». Вот что интересно. То есть Беда Достопочтенный пишет, что, ну, понятно, в Господе есть абсолютное добро, в нем нет никакого зла, и поэтому даже попуская пришествие Антихриста, Беда Достопочтенный пишет, что мы увидим потом, когда вот этот дым рассеется, что пришествие Антихриста было как полезно для испытания веры церкви, так и справедливо для ослепших иудеев, не принявших истину любви, через которую они могли бы спастись. То есть пришествие Антихриста, Беда Достопочтенный пишет, что оно будет как полезно, так и справедливо.
Да, это, конечно, несколько, может быть, неожиданным образом звучит для иных читателей апокалипсиса, но, наверное, эти слова можно, допустим, сопоставить со словами преподобного Исаака Сирина, что пламень гиенский, поражающий грешника, мучающий его, есть на самом деле пламень божественной любви, который просто, ну, грешником в его состоянии воспринимается именно как попаляющий его. Так и действие Божие в истории, промысел Божий, его прямые проявления, это на самом деле тоже действие божественной любви, которые просто-напросто, к сожалению, большой частью человечества могут восприниматься как мучающие это человечество, поражающие его. То есть, на самом деле, то, что мы на языке человеческом именуем гневом Божиим, это на самом деле есть тоже проявление божественной любви, можно сказать, что божественной педагогики, которая жаждет, чтобы человек вразумился и обратился к полноте спасения как таковой. И выбор всегда остается за самим же человеком, как это воспринимать, или чем быть и кем запечатленным: любовью Божией, благодатью Божией, или, напротив, противлением, по сути, Богу, которое изначально есть противление врага рода человеческого в его восстании против Бога и его правды, к чему этот враг рода человеческого, часть человечества, всегда стремится сподвинуть. Но, повторюсь, выбор за самим человеком. Но у нас эфирное время, как всегда, постепенно подошло к своему завершению. Если Бог даст, мы продолжим разговор на эти темы в следующих сюжетах. А сейчас, Георгий, можете кратко подытожить данный сюжет, пожалуйста.
Да, я бы хотел напомнить еще апостола Павла, который говорил, что сейчас мы видим, как все как бы как сквозь тусклое стекло. То есть вот как этот дым застилаем, а потом все увидим, как есть, лицом к лицу.
Да, но только знать правду Божию, видеть правду Божию, и быть при этом несокрушенным, скажем так, этой правды Божией, для этого нужно прийти в определенную меру покаяния и знания Бога здесь и сейчас во время земной жизни, чтобы уже на страшном суде эта правда не оказалась для нас сокрушительной во всех смыслах и отношениях. То есть спасительная правда Божия, она никогда никому не льстит. И, можно сказать, встреча с Богом лицом к лицу – это почему и именуется применительно к суду как страшный суд. Потому что это действительно встреча с Богом в прямом и непосредственном смысле и с Его правдой. Собственно говоря, книга «Откровения» святого апостола Иоанна Богослова об этом и повествует. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры. Благодарим и тех, кто нам всячески как-то помогает. Напоминаю, что все файлы наших передач можно найти в архиве «Радио Благовещение», а также и в архиве «Радио Радонеж», а также на отдельном сайте, посвященном нашей передаче «Горизонты», «Горизонты культуры РФ», а также в системе подкастов Яндекс.Музыки, ВКонтакте, Видео, кто этими подкастами пользуется в наше время. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.